эфире «Индиго и пермафрост» подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Привет, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского селвидж-денима и высоких ботинках из настоящей кожи. Обо всем, что со временем становится только лучше. Это истории вещей, брендов, людей. Это небольшой цикл про куртку М65. Пролог 1978. Этот эпизод необычный. Куда мне до намедни Парфенова, но я хочу нарисовать портрет одного года. Почему именно этого? Поймешь. Айда разглядывать 1978. Я учился в младшей школе. Каждый вечер смотрел программу «Время». Тогда она выходила уже каждый день в 21:00 и была таким абсолютным якорем дня. После программы «Время», в одно слово, означало однозначный вечер и, в общем-то, отбой для юных подаванов.
По сведениям гидрометцентра СССР, завтра днем в центральном районе России температура воздуха будет плюс 2-3 градуса.
По выходным я добивал это еще международной панорамой с Александром Бовиным, странным, корпулентным, лохматым и усатым дядькой, похожим на моржа.
Сегодня передача «Международная панорама». Веление времени.
Проблемы разрядки и разоружения.
Сложные зигзаги.
Политика США в Азии.
На новом пути.
К событиям в Афганистане.
Наша форточка в мир. Мир совершенно расколотый на две половины. Мы, СССР и страны социализма, строим светлое будущее человечества. И они, империалистические Соединенные Штаты Америки и их прихвостни, мир наживы и чистогана, где линчуют негров. А как сейчас понятно, то взгляд с той стороны окопа был ничуть не лучше. Мы, Америка, лидер свободного мира, и они, коммунистические экспансионисты, желающие установить свой тоталитарный режим во всем мире и вообще империя зла. Я очень тогда боялся атомной войны. Это был такой кошмарный сон, визуально очень похожий на сон Сары Коннор из «Терминатора 2», только его сняли в 91-м. И оказывается, не у меня одного такой был страшный сон. Встречаюсь сейчас частенько в воспоминаниях других людей моего поколения. Может, и Кэмерону тоже это снилось? Неудивительно, что именно в этом году вышло «Противостояние» Кинга. Эпическая вещь, с которой в очередной раз не справился сериал этого уже 21-го года. Да, «Противостояние» – правильное слово для 50-х, 60-х, и для начала 80-х тоже все так, но на дворе 70-е – разрядка международной напряженности, вот как это называлось. В СССР впервые приезжал действующий американский президент Никсон. Как я тогда заявил родителям, Никсон приехал, войны не будет. Уже подписаны договоры о противоракетной обороне и ограничении стратегических вооружений, и даже Хельсинские соглашения с блоком про права человека. И даже «Союз» уже состыковался в космосе с «Аполлоном». Уже построен с помощью «Фиата» завод «ВАЗ», а 10 цехов «Пепси» уже начали выпуск сладкой шипучки из их концентрата в обмен на дистрибуцию в Штатах столичной водки. 1978 был последним годом этой разрядки. В декабре следующего все закончилось. Ты не думай, что только я был таким политизированным. Я просто был любопытным. Чуть побольше даже, чем сейчас. Но в отсутствии интернета, помимо книг, кино и советского ТВ, ничего иного и не было. Ну, радио еще. Но у нас дома было как-то не принято его слушать. Был, правда, транзистор с короткими волнами, на которых можно было ловить голоса, но я тогда этого еще не знал. Что же было самым крутым событием с 61 по 86? Ну, конечно, космос. От полета Гагарина до высадки на Луну – это без меня. А вот от союза Аполлона до взрыва Челленджера уже вполне на моей памяти. В 78-м старты в космос были в январе, в марте, 2 в июне, в августе. И все это запускал Советский Союз. Американцы в том году совсем не летали. Они вообще с 75-го, ну это когда вот Союз Аполлон был, по 81-й не летали, готовили свою программу многоразовых кораблей Space Shuttle. А СССР в это время завел космический туризм. Ну, это совсем не то же самое, что сейчас, но впервые полетели космонавты не из СССР и не астронавты из США, а чех, поляк и немец. И все это именно вот в 78-м.
Алексей Губарев и чехословацкий гражданин Владимир Ремек стали первым международным экипажем, который по программе «Интеркосмос» проводил исследования на орбитальном комплексе «Союз-27», «Салют-6», «Союз-28» вместе с космонавтами Романенко и Гречко. Эту работу продолжили интернациональные экипажи Петр Климук и польский космонавт Мирослав Гермашевский, Валерий Быковский и космонавт ГДР Зигмунд Йен.
По итогам года в истории существовало всего 90 космонавтов, ну и астронавтов. Тогда я мог точно назвать имена людей, находящихся в космосе в данный момент. 1978. В Чили уже 5 лет правит военная хунта и генерал Пиночет. В этом году на референдуме он получает свою поддержку 75% голосов. Он будет у власти еще 12 лет, а потом еще 12 лет сенатором. Некоторые люди умеют удерживать власть долго. Впрочем, сразу после свержения социалистического правительства Альенде Пиночет сказал, что ему понадобится 20 лет, чтобы справиться с наследием марксистов. Это забавно, учитывая, что Альенде пробыл президентом всего 3 года, хоть и успел за это время довести экономику до ручки и инфляцию до 350%. В этом году умерло уже 2 папы римских, и третьим папой этого года в итоге стал поляк Кароль Войтыла, он же Иоанн Павел II. Папа за 27 лет своего понтификата, сделавший столько вещей впервые в истории католической церкви. Но началось все со смерти другого папы в этом году, папы Павла VI. И вполне возможно, что умер он раньше своего срока именно из-за тех событий, которые произошли в этом году, несколькими месяцами раньше, с Альдо Моро. Альдо Моро – это многократный премьер-министр и лидер Христианско-демократической партии Италии. Очень популярный политик. 2 годами ранее на выборах коммунистическая партия Италии получила аж 30% голосов. Всего на 2 пункта меньше, чем его Христианско-демократическая партия. И Моро, как истинный демократ, предложил ввести коммунистов в правительство. Вел переговоры о коалиции, давил своим авторитетом в партии и выдвинул такую идею, как исторический компромисс. Вот от этого исторического компромисса, от этой идеи офигели, собственно, вообще все. Американцы сказали, что в правительстве страны НАТО будут сидеть коммунисты и будут знать все наши секреты. В ЦК КПСС сказали, эдак они вообще выйдут из-под нашего контроля, разведут там какой-нибудь еврокоммунизм. В самой Италии правые сказали, ну вот, дожили, у нас в правительстве будет сидеть партия, которую финансирует КГБ. А леваки сказали, подлые предатели пролетарского движения, вы собрались сидеть вместе в правительстве с буржуазией. Да, не премьер-министр, но лидер правящей партии и очень популярный политик был похищен боевиками бригады Россе, красных бригад, в самом центре Рима, недалеко от своей квартиры. Причем все как прям в фильмах про Джеймса Бонда. Авария на перекрестке, кортеж заблокирован, стрельба из автоматов с разных сторон, убита вся охрана, убит водитель, его выхватывают из машины, Альдо Моро пересаживают в другую машину и уносятся куда-то вдаль. 35 тысяч карабинеров обыскивают весь Рим, весь город в блокпостах, проверяют все машины, но найти того места, где держат Альдо Моро, не могут. А бригады Россе рассылают свои коммюнике в информационные агентства и газеты, пишут о том, что он в народной тюрьме, и скоро они его предадут народному суду. Ну и выдвигают всякие условия по освобождению других своих членов этой организации в обмен на Альдо Моро. Пишет письма и сам Моро, пишет в правительство, пишет своим товарищам по партии, пишет папе римскому. умоляет всех сделать что-то, чтобы его освободили. Но правительство и его партия отказываются вести переговоры с террористами и занимают крайне жесткую позицию. Их просит и генсек ООН. От имени Ватикана предлагается большущий выкуп. Папа, тот самый Павел VI, пишет письма этим бригадистам и предлагает себя в обмен на Альдо Моро в заложники. Но ничто не помогает, и через 54 дня Альдо Моро убивают. Они его застрелили и бросили тело в машине, оставив эту машину на полпути между штаб-квартирами коммунистов и христианских демократов. И эти красные бригады, чтобы ты понимал, это массовая организация, это десятки тысяч людей. Они похищали и убивали судей, фашистов. Первого иностранца, которого они похитили, был американский генерал, который оказался первым американским генералом, когда-либо взятым в заложники террористами. Так или иначе, понадобилось 4 года, но 100 участников этого похищения Моро поймали и судили. 32, включая главарей, получили пожизненный срок. Но с самого начала многим было понятно, что что-то тут нечисто, и, как водится прям классика, журналист, который расследовал это похищение и убийство, сам был убит через год. И он тогда многое выяснил, и потом дополнительные были расследования. В общем, имеются следы участия и ЦРУ, и КГБ, и мафии, и премьер-министра Италии, друга, и соратника по партии, Андреотти. Почему все так остро отреагировали на эту идею исторического компромисса? Почему Альдо Моро, собственно, поплатился за нее жизнью? Потому что эта идея могла существенно изменить баланс сил. Вот именно баланс сил – это то, к чему пришли две мега-коалиции СССР и США к концу 70-х. Этот баланс пытались нарушать и другие события. Той же весной баланс сил попыталась изменить апрельская революция в Афганистане. Военный просоветский переворот, открывший гражданскую войну в этой стране, которая идет там до сих пор. Ну и на следующий год началась, собственно, наша афганская война. Аллаху акбар! Биджиз было, пожалуй, самой популярной в мире группой. Их прошлогодний хит, музыка к фильму «Лихорадка субботнего вечера», находился на вершине топа Билборда 78 года. У нас расцветает брежневский культ, над которым только смеялись, не трепетали. В этом году публикуются якобы его воспоминания «Малая земля», «Возрождение» и «Целина», которые потом заставляют всех нас читать в школе, самого Леонида Ильича примут в Союз писателей и дадут Ленинскую премию. Но это позже. А пока только за один этот 78-й год Леонид Ильич Брежнев был награжден 7-м орденом Ленина, 3-й золотой звездой Героя Советского Союза и, главное, Орденом Победы, который по статуту положено давать только в военное время за командование фронтом, обеспечившее перелом в стратегической обстановке.
Дорогие товарищи, друзья, Орден Победы – награда очень почетная, глубоко волнующая. Я от души благодарю за нее нашей партии, благодарен ее Центральному комитету, Президиуму Верховного Совета СССР.
В том же году он стал кавалером Большого Креста с бриллиантами Ордена Солнца Перу. Получил орден Климента Готвальда от Чехословакии, еще 3 медали и премию имени Димитрова от Болгарии. Не самый урожайный год, наверное. Вот в 76-м он получил 22 различные награды, а всего у Леонида Ильича было 114 орденов и медалей. Но на народ производят гораздо большее впечатление 10 концертов Бонни М в Москве. Они становятся первыми за железным занавесом. Реки Вавилонские рвут хит-парады по всему миру и в итоге входят в топ-10 мировых бестселлеров 20 века. Мне кажется, что у нас более популярной была другая песня с этого альбома 78 года. Впрочем, «Распутин» была у нас запрещена, и на этих концертах они ее тоже не исполняли. Записи расходились по всей стране. Моим родителям друзья переписали две большие бобины. Ну, бобины. Такой способ существования магнитофонной пленки до изобретения кассет, мой юный друг, вряд ли помнящий, что такое и кассеты. В тот год я крутил их без остановки, если только перемежая «Аббой» с диска фирмы «Мелодия», купленного в три конца у фарцовщика. На другом конце света, в Камбодже, переименованной в Кампучию, зверствуют Пол Пот и красные кхмеры. За 4 года своего правления эти чокнутые маоисты выселили всех жителей городов в деревню, полностью разрушили здравоохранение и образование, уничтожили всю интеллигенцию почти всех буддийских монахов, арестовывали не только за знание иностранных языков, что само по себе дичь, но даже за ношение очков. Короче говоря, просто убили треть населения своей страны. И постоянно наезжали на соседний Вьетнам. Вот на католическое Рождество 78 года начинается вторжение вьетнамской армии. И уже к православному Рождеству она снесла красных кхмеров к херам и взяла Пномпень. И тут же в феврале китайская армия пошла во Вьетнам преподать ответный урок. Но это уже в следующем году. В Китае в это время лидером становится Дэн Сяопин.
Дэн Сяопин 曾任中国共产党中央委员会副主席、国务院副总理的时候，前来朝鲜访问，同今日陈主席会。
Наступает пекинская весна, подписан мирный договор с Японией и восстановлены дипломатические отношения с США. Но скоро вот та самая война с просоветским Вьетнамом. Это был первый удар по моей идеологически проштампованной картине мира. Как могут между собой воевать две социалистические страны? Было совершенно непонятно. Тогда, ровно как и сейчас, советская пропаганда пугала нас Америкой, а вовсе не Китаем. Поэтому было никак не понять, что там с ним не так. Бои на острове Даманском 69 года в публичном поле никто уже не вспоминал. Ничего удивительного. В длинном перечне сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати, передачах по радио и телевидению, такая бумага 76 года, был такой пункт – сведения о взаимных государственных претензиях между СССР и иностранными государствами. Но так или иначе, эта война между Вьетнамом и Китаем стала для меня первой трещинкой сомнения, первым шагом к критическому мышлению. В тот год в СССР хитами кинопроката были «Служебный роман» и «Мимино».
Алло, Ларису Ивановну хочу.
31 декабря по телеку показали фильм «31 июня», а на следующий день, 1 января 79-го, показали «Обыкновенное чудо». Такая вот концентрация. В том же 78-м проходит 50-я Оскаровская церемония. Ну, награждают, конечно, за фильмы прошлого года, поэтому главный приз взяла Энни Холл Вуди Аллена, хотя все ставили на то, что победят «Звездные войны» эпизод 4 «Новая надежда». Ну, кто все? Все там. Мы у себя все про это даже ничего не знали. вот хоть «Звездные войны» тогда и не выиграли приз за лучший фильм, но зато взяли 7 основных номинаций. Звук, музыка, визуальные эффекты, художник, костюмы. А, собственно, лучшим фильмом, вышедшим в 78-м, станет «Охотник на оленей» про трех молодых друзей, американцев, русского происхождения, призванных на войну во Вьетнаме. Там вся эта война, ну, как бы представлена такой центральной метафорой – русской рулеткой. Когда человек идет на войну, он начинает эту игру, и при любом ее исходе не остается невредимым на любой войне. А в Каннах в том же 78-м золотую пальмовую ветвь получает «Апокалипсис сегодня». This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Можно сказать, что в этом году начинается осмысление американской культурой того, чем же стал для них Вьетнам. Мы эти фильмы увидели только через 20 лет, поэтому в 78-м продвинутая советская интеллигенция ломала голову над псевдонимами в романе-загадке Валентина Катаева «Алмазный мой венец» про поэтов и писателей Серебряного века. Я хорошо помню эту коричневую записную книжку, куда мои родители записывали свои гипотезы. Но кайф от этой книги я сам смог получить, конечно, гораздо позднее. Многое о 78-м я узнал и услышал позднее. Но картина этого года у меня вполне целостная. Вот глобальным музыкальным фоном того года я бы назвал «Heart of Glass» Blondie. Или лучше, как лейтмотив этого 78-го, будет «I Will Survive» Глории Гейнер. В 1978 году компания Alpha Industries, один из крупнейших контракторов Министерства обороны США, выигрывает очередной тендер на производство полевой куртки военной униформы оливково-зеленого цвета оттенка 107, фасона М65. В этом году ДЛА, ну, логистическое агентство Министерства обороны, разместило 7 лотов в 4 контракта у компаний «Большой тройки». Alpha Industries, John Ownby Company, So Sue Styles Company и одной небольшой компании с библейским названием Issachar Manufacturing Company. С 1978 прошло 43 года. Многое из того, о чем я сегодня рассказывал, стерлось в памяти. А что-то помнится ярко, но почти все эти события и явления имеют вполне современные последствия. Можно протянуть цепочку причин прямо до сегодняшнего дня. Для стран и для конкретных людей. Одна из курток М65, произведенная тогда Alpha Industries, пролежала нетронутой на складах более 500 месяцев. Чтобы пропустить все войны, чтобы потом уехать за тысячи миль, пересечь океан, чтобы помочь мне жить в вечной мерзлоте, чтобы сделать осязаемой связующую нить истории, чтобы со временем становиться только лучше. Я хочу рассказать тебе историю культовой куртки М65. Скажи мне, что ты думаешь про все это по электронной почте indigo@permafrost.com с тем же именем в Инстаграм и Телеграм. Напиши. Чтобы не пропускать новых эпизодов, конечно, подписывайся на удобной тебе платформе, на Apple и Google подкастах, в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, Сберзвуке, Саундстриме и в десятке других приложений, и даже на Ютубе. С тобой был Дмитрий с рассказом об одежде, которая со временем становится только лучше. Впереди у нас новые истории вещей, брендов, людей. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.